Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня преимущественно без осадков, -7, -9 градусов. В Петербурге днем -3, -5. Во второй половине дня ожидается снег. К вечеру повышение температуры до нуля. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире. Итоги года на Северном Кавказе. Стала ли жизнь лучше? Сюрпризы погоды. Чего ждать от новогодней ночи? Обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем. Сегодня гостем нашей программы будет директор главной геофизической обсерватории имени Воейкова Валентин Мелешко. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. По информации руководства ФСБ, в 2006 году российские спецслужбы провели на Северном Кавказе 119 спецопераций, в ходе которых были уничтожены более 100 лидеров незаконных вооруженных формирований, в том числе Шамиль Басаев и Абдулла Сайдуллаев. Однако, по мнению экспертов, это не решило в целом проблему существования исламистского подполья на юге России, рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Ликвидация лидеров ичкерийского подполья – это успех спецслужб, который не решил проблему безопасности на Северном Кавказе, считает политолог Тимур Музаев.
После долгих лет укоров, наконец, кого-то поймали. Да, здесь есть, конечно, у них заслуги. Но что касается безопасности жизни на Северном Кавказе, мне кажется, что вот это их какие-то вот профессиональные достижения безопасности и к улучшению жизни на Северном Кавказе не имеют никакого отношения. Мне кажется, что безопаснее жизнь на Кавказе станет тогда, когда там будет, наконец, нормальная экономика, нормальные отношения, социальные, политические, нормальные возможности для жизни людей. Пока таких возможностей нет, будут появляться Басаевы, будут появляться Сайдуллаевы, и спецслужбы будут дорапортовать об успехах, но пока не будет нормальная жизнь, террористы или участники сопротивления, как угодно их назовите, будет появляться снова и снова. Потому что сама вот нестабильность, сами условия жизни генерируют вот это сопротивление.
Силовая составляющая в политике Кремля на Северном Кавказе – это непонимание проблем или беспомощность Кремля в решении этих проблем?
Мне кажется, что в Кремле прекрасно понимают проблему. Более того, те аналитические документы, которые исходят из администрации и из Южного федерального округа, свидетельствуют о том, что кремлевское руководство прекрасно понимает эту проблему, его социально-экономическую базис этой проблемы. Но в то же время у Кремля нет реальных механизмов для реализации хоть каких-то своих действий. Вот мы говорили в свое время о том, что все эти вертикали власти приводит к тому, что реальная управляемость регионами теряется. Идут записки, идут отчеты, но реально управляемость регионом, вот эта вертикаль власти, теряет. Потому что центр не видит, что делается на местах, и, во-вторых, не имеет аппарата для того, чтобы что-то делать. Потому что весь аппарат занимается тем, что пишет реляции, выслуживается перед руководством «Единой России», ну и так далее. А на Кавказе это опасно вдвойне, поскольку Кавказ начинен самыми опаснейшими проблемами, если их не решать, то вот происходит то, что вот произошло в Черкесске.
Это был российский политолог Тимур Музаев.
И в продолжение темы репортажа Олега Кусова опрос на улицах Петербурга. Считаете ли вы, что в уходящем году жизнь на Северном Кавказе стала безопаснее? С таким вопросом к прохожим на улицах города обратился корреспондент Радио Свобода Александр Дядин.
Судя по той информации, которая идет через средства печати, по-моему, там сейчас стало намного лучше, чем было раньше.
Мне кажется, только средства массовой информации говорят о том, что там жизнь налаживается, все становится хорошо, но внутренние конфликты там все равно существуют. Я сама там жила, в Кабарде на Балкарии. Там, может быть, чуть-чуть полегче стало, но внутренние конфликты как были, так и есть.
Смотришь российское телевидение, там российская пропаганда. Смотришь какое-то западное телевидение, там западная пропаганда. Там нету объективной информации. Правду можно только понять, посетив такие места. Просто сейчас нету возможности и времени, и цели, что там делать.
По крайней мере, сейчас гораздо меньше слышу, допустим, там по радио, по телевизору. Просто я надеюсь, что у них все стало гораздо лучше.
Я думаю, пока не закончится конфликт, что, к сожалению, мне кажется, нереально. О том, что жизнь стала безопасной, говорить нельзя. Ну и политике вообще не верю. Больше интересуюсь историей, чем политикой, потому что современную политику можно начать будет потом. А сейчас нет, правда, считаю.
Наверное, стало. Хотя, опять же, не уверена. Понятно. То, что говорят в новостях, и то, что происходит там, две разных вещи.
Конечно, сейчас там стало безопаснее. Наше мудрое правительство выбрало клан, который сам пытается навести порядок. Пусть сами внутри себя и разбираются. Российским солдатам там делать нечего.
Эта тема сейчас гораздо меньше освещается в средствах массовой информации. Например, Анна Политковская, она вся находила материалы, которые показывали действительно, что там происходит, и можно было составить какое-то впечатление. И сейчас, даже слушая политиков, то, что они говорят о нашей жизни и зная ее изнутри, к сожалению, не верится. Средства массовой информации, они настолько все стали на одно лицо, то есть один большой государственный канал.
Я не за коммунизм, но когда была вот эта система позволяла держать вот эти народы в узде, как говорится. А сейчас их отпустили, а народ, они очень такой сложный. Поэтому мне кажется, что пока там вот именно властно что-то не наведут, серьезно, сильно, не помогут никакие ни деньги, ни гуманитарные какие-то акции, а вот именно властно, тогда, может быть, что-то изменится.
Может быть, и стало немножко более безопасно. Ну, я бы не хотела, чтобы мои близкие люди там жили. Я думаю, там все равно опасно.
Так петербуржцы отвечали на вопрос: считаете ли вы, что в уходящем году жизнь на Северном Кавказе стала безопаснее?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Обычно в конце года газеты стараются публиковать какие-то итоги. Что на страницах сегодня? Итоги или нечто другое?
Доброе утро. Пожалуй, для итогов все-таки немножко рановато. Но начну я с публикации в «Деловом Петербурге». Пожарные требуют закрыть 4 заведения для психиатрических больных в Петербурге. Врачи в этом случае обещают выписать пациентов и отправить их гулять по городу под угрозой закрытия, в том числе знаменитого Петербургский психоневрологический институт имени Бехтерева. По результатам внеплановой проверки решено направить в суд представление о приостановке деятельности еще нескольких психоневрологических учреждений в городе на 90 суток. Инспекцию провели в связи с пожаром в Московской наркологической больнице номер 17, где, напомню, 9 декабря в огне погибли 45 человек. И замдиректора института Бехтерева Виктор Калинин говорит, что узнал об угрозе закрытия стационара в институте от самих корреспондентов «Делового Петербурга» и удивлен, потому что пожарные лишь несколько часов до того, за несколько часов до того вручили им акт о проверке. По словам Калинина, это похоже на целенаправленную акцию. Институт проверяет ежегодно, но закрывать его еще ни разу не пытались. И если это произойдет, мы можем только одно – выписать больных в город, говорит Калинин. Еще одна интересная публикация. В «Деловом Петербурге» армию пополнили образованными. Городские военкоматы перевыполнили план по осеннему призыву. И на этот раз на военную службу было направлено даже 15% молодых людей с высшим образованием. Однако правозащитники бьют тревогу. По словам представителя коллегии адвокатов-призывник, тревожных сигналов о противоправных действиях сотрудников военкоматов в осенний призыв не поступало только из 3 городских районов. И теперь коротко о публикации в «Коммерсанте» на важную тему. «Большая восьмерка» пока без изменений. Это заголовок на петербургских страницах газеты. Речь идет о том, что вчера глава города Валентина Матвиенко официально представила на утверждение в законодательное собрание кандидатуры 8 вице-губернаторов. Скорее всего, все они останутся в своих креслах, несмотря на то, что отдельные депутаты высказывают претензии к некоторым из них. Кадровые перестановки начнутся в Смольном, скорее всего, уже после выборов в местный парламент, намеченных на весну 2007 года. Вместе с правительством должны быть переназначены и чиновники среднего звена. Губернатор по этому поводу заявила, что как минимум 5 из них грозят некоторые, возможно, неприятности. В этом пишет сегодня, напомню, петербургский «Коммерсант».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдут траурные мероприятия, приуроченные к 4-й годовщине теракта в театральном центре на Дубровке. Международные и российские правозащитные организации выражают серьезную озабоченность по поводу безопасности гражданина Узбекистана Рустама Муминова, депортированного из России. Президент Франции Жак Ширак обсудил сегодня в Пекине с лидером КНР Ху Цзиньтао ядерную программу Пхеньяна и французско-китайское экономическое сотрудничество. В Псковской области в связи с массовыми отравлениями суррогатным алкоголем введен режим чрезвычайной ситуации. В США с мыса Канаверал стартовала ракета-носитель с 2 космическими аппаратами для изучения Солнца. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода Дмитрий Волчек представит вам очередной час радиожурнала «Поверх барьеров». Экранизация трилогии Питера Гринуэя «Чемоданы Тульса Люпера» в кинотеатрах Москвы. 25 лет со дня основания литературного клуба «81». В Праге проходит выставка «Декаданс. Больные краски». Писатель Майк Каннингем готовит к печати сборник 13 рассказов о любви. Таковы его некоторые темы. 9 часов 17 минут. На волнах Радио Свобода вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Нынешний декабрь преподнес немало погодных сюрпризов. В Петербурге, где сосредоточено несколько научных заведений, исследующих как изменение климата, так и занимающихся прогнозами, в преддверии Нового года ученые еще раз поделились с журналистами своим видением существующих погодных аномалий. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Ученые всего мира продолжают спорить, что в первую очередь влияет на климат планеты. Большинство специалистов сходятся во мнении, что в последние десятилетия на Земле становится теплее из-за антропогенного фактора, а именно из-за выбросов в атмосферу парниковых газов. Но данные наблюдения не совпадают с результатами расчетов по самой современной модели. Кроме того, существуют межгодовые колебания температур, которые примерно в 10 раз превышают отмеченное потепление климата. Существует и другая группа ученых, которая считает потепление климата на Земле естественным и неизбежным процессом, связанным вовсе не с выбросом парниковых газов, а с тем, что мы живем в послеледниковый период, и ледники так или иначе находятся в процессе постоянного таяния. Как бы то ни было, все согласны с тем, что уходящий год был особенно теплым, говорит главный синоптик гидрометцентра Петербурга Александр Колесов.
Началось это повышение температуры с апреля месяца. Все среднемесячные температуры были на 1 градус выше нормы. Август, октябрь на 2 градуса выше нормы. Продолжалось это и в ноябре, и в декабре, да, еще более сильные аномалии. Таким образом, весь год очень теплый получается, постоянные плюсы, плюсы, плюсы от нормы. Перекрытие максимумов, тоже большое количество случаев. Июнь 2 максимум перекрыты, в июле 2 максимум перекрыты, в октябре 3, в ноябре 1, и в декабре был, конечно, у нас рекорд, за первую половину месяца перекрыто 11 максимумов.
В 2003 году, после 12-летнего перерыва, возобновились наблюдения на дрейфующих станциях «Северный полюс» в Центральном арктическом бассейне, говорит заведующий отделом метеорологии Института Арктики и Антарктики Владимир Родионов.
Если мы рассмотрим три периода, когда все три станции последовательно работали в 2003, 2004 и 2005 годах, то мы увидим, что в эти годы в Центральном арктическом бассейне температура была существенно выше. В некоторых случаях эти аномалии достигали 20 градусов.
Что же касается погоды в новогоднюю ночь на северо-западе России, то специалисты не обещают ни снега, ни мороза. Вернее, снег выпадет, но, скорее всего, к 31 декабря все-таки опять растает.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в студии директор Главной геофизической обсерватории имени Ваейкова Валентин Мелешко. Валентин Петрович, доброе утро.
Доброе утро.
Как всегда, наши слушатели смогут присоединиться к беседе и задать вопрос нашему гостю по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный. Но для того, чтобы сразу сориентировать наших слушателей, они не задавали вам вопросов, какая погода будет завтра, давайте обрисуем те программы, те проекты, какими сейчас занимается Главная геофизическая обсерватория. В каких международных проектах участвуете?
Главная геофизическая обсерватория участвует в целом ряде проектов. Среди них один из важных – это подготовка межправительственной группы экспертов по изменениям климата, доклада, четвертого доклада, который будет опубликован осенью следующего года и обнародован в феврале следующего года. Это один проект. Второй, значит, связан с оценкой изменения климата России, который этот доклад готовит Главная геофизическая обсерватория совместно с другими организациями гидрометслужбы, и, по-видимому, он будет опубликован в конце следующего года, в котором подробно будут изложены, что происходит с климатом России, в каких регионах, какие ожидаются изменения в ближайшей перспективе, скажем, до середины века, и какие последствия следует ожидать для различных отраслей хозяйственной деятельности, связанных с этими изменениями.
Вот то, что касается изменений климата, влияние антропогенного фактора. И, на ваш взгляд, вообще, ну, сейчас можно слышать, наверное, в новостях или в каких-то других программах ежедневно упоминание о глобальном потеплении, о парниковом эффекте. Ученые разделились в своих мнениях, и иногда вот становится эта тема, ну, разменной монетой в каких-то экономических вопросах. Вот на ваш взгляд, сейчас наука стала заложницей вот какой-то борьбы таких экономических интересов корпораций, или насколько все-таки есть возможность честно представлять ту информацию, которая существует?
Видите ли, есть разные возможности в различных научных коллективах, и в силу своих возможностей эти коллективы интерпретируют то, что происходит на самом деле. А на самом деле, как уже говорилось, имеет место потепление. Вот данное наблюдение на территории России показывает, что потепление в различных регионах очень отличается. В некоторых регионах, скажем, в северных регионах России имеет место даже похолодание. И вот на этом фоне различные ученые интерпретируют это по-разному. Например, одни говорят, что это не обязательно связано с антропогенным воздействием, а связано с какими-то другими причинами. И это одна из задач, которая стоит вот перед главной геофизической обсерваторией, объяснить, в чем причина потепления климата на территории России, насколько данное наблюдение согласуется с данными расчетов по современным моделям. Вот в связи с подготовкой доклада, о котором я уже говорил, о климате России, удалось показать, что действительно на территории России происходит именно антропогенное потепление и никакое другое. Но сигнал, то есть вот это потепление сейчас оказывается пока незначительным по сравнению с естественными колебаниями. Вот к середине века оно будет очень значительным. Расчеты по сложным физико-математическим моделям, по всем моделям, которые существуют в мире, показывают, что на территории России действительно идет потепление. Единственное, что вот естественные колебания несколько дезавуалируют это потепление. Теперь, если те же модели используются в расчетах, когда рост антропогенного фактора исключен, тогда никакого потепления происходить не должно. Так что в связи с ростом антропогенного фактора мы видим, что данные наблюдений, полученных по моделям и по данным наблюдений для всей территории России, достаточно хорошо совпадают. Но для отдельных регионов картина получается разная.
А вот такой фактор, например, многие метеостанции, которые были созданы, скажем, достаточно уже давно, они находились внутри каких-то природных ландшафтов, а потом в связи с разрастанием городов оказались вот как раз на городских территориях, что, наверное, приводит к какому-то искажению данных, к фиксированию, скажем, локального потепления того же. Вот как сейчас обстоит дело с точностью тех данных, которые учитываются в разработке тех же математических моделей?
Действительно, такие станции существуют. И вот на территории России есть подразделение в Главной геофизической обсерватории, которое следит за репрезентативностью таких станций и делает соответствующие рекомендации о переносе этих станций. Но имеется достаточно много станций, находящихся за пределами крупных городов, которые показывают о том, что потепление происходит.
А достаточно ли вот это? Вот, скажем, ведь вы же как раз участвуете в глобальной системе наблюдений за климатом. Как международное сообщество удовлетворено ли теми данными, которые предоставляет Россия?
Не совсем удовлетворено. В частности, в северных регионах, в полярных регионах действительно число станций в 90-х годах существенно сократилось. И
сейчас еще не восстановилось.
Процесс,
да?
Восстановления идет чрезвычайно медленно. Вот в рамках проекта с Мировым банком реконструкции и развития действительно часть сети России будет восстановлена и восстанавливается, но далеко не все те станции появятся, которые были, скажем, до 90-х годов. В полярных регионах содержание таких станций чрезвычайно дорогое удовольствие, и поэтому сейчас ориентировка вот, гидрометслужбы такова, чтобы создавать автоматические станции, устанавливать автоматические станции без обслуживания человека. Когда наблюдение обходится тогда намного дешевле.
А спутниковое наблюдение, насколько оно сейчас используется и насколько дает тоже реальную возможность оценить те изменения, которые происходят?
Спутниковые наблюдения дают огромный объем информации. К сожалению, точность этих наблюдений невысока, но именно из-за их массовости удается все-таки сбалансировать вот, малую точность с большим объемом информации. Но, тем не менее, спутниковые данные далеко не всю информацию дают. Например, вот в северных районах спутники дают довольно мало информации. Теперь из-за наличия облачности, из-за точности измерения, скажем, приземной температуры крайне низкой, мы в основном ориентируемся на приземную температуру, мы живем вблизи Земли, а как раз спутниковые данные, наблюдения за температурой, дают очень низкого качества.
А каковы вообще трудности, с которыми сталкиваются разработчики климатических моделей?
Разработчики климатических моделей сталкиваются, довольно много таких трудностей. Но прежде всего, в настоящее время существует около, скажем, больше 20 моделей климата, которые дают далеко не одни и те же результаты, отличающиеся результаты. И при моделировании климата 21 века. И связано это с тем, что в природе существует очень много обратных связей, которые взаимодействуют, усиливают друг друга или ослабляют друг друга. И мы точно не знаем, а как они должны на самом деле действовать. И проверить, мы не можем, скажем, когда 21 век мы проживем, мы тогда увидим, как это все работает, и можем протестировать модели. Но на прошлых данных, скажем, на данных 20 века, мы не можем протестировать модели, поскольку рост CO2, тогда его особенно большого такого не было. Так что это вот одна из проблем модели, то есть описывать достаточно точно сложные физические процессы в атмосфере и океане.
Вот иногда говорят о том, что выброс того углекислого газа, который содержится в океане, с повышением температуры океана, это гораздо больше, чем то, что выбрасывает, скажем, все человечество. Как же это можно учитывать?
Давайте мы, так сказать, оценим все это. Вот, скажем, если за 100% взять тот CO2, который выбрасывают все промышленные предприятия мира, то 50% поглощается океаном и поверхностью Земли, и примерно 50% остается в атмосфере.
Мы продолжим еще эту тему во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода слушайте программу «Час прессы». Ее тема «Кавказ. Россия. Итоги года». В программе примут участие ведущий научный сотрудник Института военного анализа Сергей Маркедонов, редактор тбилисской газеты «24 часа» Фаата Вишапидзе и главный редактор газеты «Аравод» Арам Абрамян. Ведет программу Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. 9 часов 30 минут. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В Черкесске минувшей ночью неизвестные попытались подорвать автомобиль с милиционерами, охранявшими дом, в котором накануне была проведена спецоперация. Пострадавших нет. В Верховном суде Карачаево-Черкесии продолжается оглашение приговора по делу об убийстве 7 предпринимателей осенью 2004 года. На скамье подсудимых 16 человек, в том числе бывший зять президента Карачаево-Черкесии Алий Каитов. Верховный суд России сегодня рассматривает жалобу на приговор Нурпаши Кулаеву, осужденному на пожизненное заключение за участие в захвате школы в Беслане в сентябре 2004 года. Защита Кулаева и ряд пострадавших просят отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение. В Ашхабаде состоится внеочередное заседание Народного совета высшего представительного органа Туркмении. Его участники должны назначить дату выборов и нового президента и рассмотреть кандидатуры на этот пост после кончины 21 декабря Сапурмурата Ниязова. В Баку избит журналист независимой оппозиционной газеты «Азадлык» Никат Хусейнов. Он находится в больнице. В поселке Чагдамын в Хабаровском крае полностью восстановлено теплоснабжение. Режим чрезвычайной ситуации отменен. 4 декабря в поселке произошел прорыв трубопровода. Без тепла остались около 6,5 тысяч человек. Мир вспоминает сегодня погибших в результате цунами, обрушившегося на побережье Юго-Восточной Азии ровно 2 года назад. Жертвами стихии стали более 220 тысяч человек в 12 странах, расположенных в бассейне Индийского океана. Представитель властей Испании подтвердил, что известный врач был срочно вызван из Мадрида в Гавану для обследования Фиделя Кастро.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжит новости Петербурга. Их представит Алиса Таева. Доброе утро, Алиса.
Доброе утро. В эти часы в Петербурге на Васильевском острове тушит пожар по 4-му номеру сложности. Возгорание на объединенном предприятии «Ленкошвес» зафиксировали утром в 6 часов. В 4-этажном здании размером 20 на 150 метров горит 3-й и 4-й этаж на общей площади 1300 квадратных метров. Есть угроза распространения огня на расположенный рядом склад резиновых изделий. Вчера члены петербургского отделения партии «Яблоко» подвели итоги опроса, которые проводили на улицах города в течение прошлой недели. Всем желающим предлагалось ответить на вопрос, согласны ли вы с тем, что работы по «Газпром-Сити» следует остановить до проведения референдума. Более 9 тысяч человек проголосовали за приостановку работ по «Газпром-Сити», и лишь всего 8% поддержали строительство. В партии «Яблоко» надеются, что данные опроса будут учтены и законодательным собранием Петербурга, и городской избирательной комиссией, которые должны принять решение о проведении общегородского референдума. Антимонопольная служба не выявила признаков ценового сговора на рынке жилья в Петербурге, но установлен факт значительного завышения стоимости строящегося жилья, а также создания дефицита квартир. Причин повышения цен две – это дисбаланс спроса и предложения жилья на рынке, а также недостаток земельных участков для его строительства. Для снижения цен эксперты предлагают сносить старые дома и строить новые. Сегодня в Петербурге в полдень напротив недостроенного дома 93 по Ленинскому проспекту пройдет санкционированный митинг обманутых дольщиков. Предстоящих пикет станет общегородским. Его решили поддержать дольщики всех проблемных строительных компаний. На митинге собираются поднять вопрос о бездействии городских властей в сложившейся ситуации и выразить протест против законопроекта о реструктуризации строительных организаций, который, по мнению дольщиков, ухудшит и без того кризисную ситуацию в сфере долевого строительства. Состояние 4 наркологических и психиатрических лечебниц Петербурга признано неудовлетворительным. Как заявил глава городского МЧС Леонид Беляев, цитирую, «все 4 адреса, которые мы проверяли, получили оценку неудовлетворительно. Там везде есть реальная угроза для жизни больных». Конец цитаты. Самые серьезные нарушения, которые зафиксировали на этих объектах, это неисправная проводка, установка глухих металлических решетках на окнах и несоответствие путей эксплуатации требованиям пожарной безопасности. По всем 4 объектам вынесены определения о передаче дел в суд для приостановления деятельности этих учреждений.
С новостями Петербурга вас познакомила Алиса Таева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:35. Мы продолжаем беседу с нашим гостем. Сегодня у нас в гостях директор Главной геофизической обсерватории имени Ваейкова Валентин Мелешко. Валентин Петрович, вот мы начали говорить о том, какое влияние вообще в потеплении климата оказывает углекислый газ. О том, о чем постоянно говорится, о том, был подписан Киотский протокол для того, чтобы минимизировать этот выброс. А на самом деле, вот вы какой придерживаетесь теории? Действительно ли именно СО2 это тот фактор, который оказывает влияние на то потепление, о котором говорится сейчас? Потому что вот мировой океан действительно при колебании температуры способен высвобождать гигантские запасы углекислого газа. Такие процессы происходили и раньше. Следовательно, причем же тут деятельность человека по выбросу увеличения СО2? И что больше оказывает? Может быть, некоторые ученые говорят, что больше как раз воздействует на эффект потепления климата содержание паров воды, облачность в атмосфере Земли.
Значит, ну давайте начнем вот с чего. В атмосфере содержится 0,03% парникового газа по отношению к общему газовому составу атмосферы. Это очень малое количество. Но эффект этого газа очень велик. Если бы его не было, то температура глобальная была бы на 18 градусов ниже. То есть она фактически была бы отрицательная. Атака на 14 градусов. Средняя глобальная температура. Теперь мы ожидаем к середине этого века, ну, точнее, к 60-м годам, по некоторым сценариям, удвоится количество парникового газа, то есть будет 6%. И в результате температура, по оценкам модели, увеличится примерно на 5 градусов в среднем на территории России. Теперь роль океана. Действительно, в океане очень много содержится углекислого газа, но он, тем не менее, вот 0,03% в атмосфере. То есть он однажды, как бы, будучи поглощенный в океане, океан его не так-то легко отдает. Это так же, как, скажем, ну, не совсем так, но примерно, когда, вот, скажем, уголь тоже, так сказать, это содержит, значит, это карбонат. Но вот в атмосферу он не отдается, не соединяется с кислородом и не отдается в атмосферу. Это не так просто все. Да, действительно, расчеты по моделям, в которых учитывается карбонатный цикл, показывает, или углеродный, точнее, цикл, показывает, что если при потеплении климата океан может отдавать, ну, очень незначительный процент СО2, скажем, на несколько, не больше 10%, 5-10%, может на 5-10% возрасти СО2 в атмосфере, не больше.
Мне пришлось встречаться с такими версиями, что потепление климата, да, оно идет по всей планете, но Россия гораздо быстрее, потому что была вот такая фраза приведена, поскольку это самая огромная континентальная глыба, и нагревается она в 3 раза скорее, чем океан. Действительно ли это так?
Не потому, что это большая глыба, а потому что на севере потепление происходит быстрее, быстрее, чем, скажем, среднеглобальное потепление. Вот на сегодняшний день, по международным оценкам, потепление составляет, глобальное потепление 0,6 плюс-минус 2 градуса. Вот точность, так сказать, определения 0,2 градуса. А потепление на территории России составило уже 1,5 градуса, то есть больше, более чем в 2 раза. Теперь некоторые ученые на Западе говорят о том, что 2 градуса потепления – это предельная норма, после которой начнутся некие неотвратимые явления или процессы, которые, так сказать, не очень все это определено, где начнется и как. 2 градуса. Значит, если рост СО2 будет таким же, как, скажем, в течение первой половины 21 века, то к 65-70 году именно эти 2 градуса потепления мы и достигнем. А на территории России повышение температуры составит 5 градусов. Вот задача ученых – оценить, что, каким последствиям приведет повышение температуры на 5 градусов на территории России и в различных регионах России, не только в целом.
Хорошо, а вот что будет тогда с зоной вечной мерзлоты, где сейчас сосредоточено достаточно много органических веществ, находящихся на глубине в земле, при оттаивании, ведь это же тоже как бы замороженный углекислый газ, или нет? Начнется тоже испарение.
Метан, преимущественно метан. Поступление в атмосферу увеличится метаном. Это второй очень важный газ, который создает потепление в атмосфере. Да, действительно, скажем, к концу 21 века в результате потепления, если оно будет с такой же скоростью идти, как сейчас, то оттаивание вечной мерзлоты, ну, так сказать, углубление оттаивший вот этой вечной мерзлоты, ну, составит 2 метра, примерно 2 метра на территории России. Да, выделится какое-то количество дополнительного метана, но по оценкам вот наших ученых это очень незначительная величина по сравнению с тем, что выбрасывается сейчас.
А вот в связи с тем, что будет возрастать площадь испарения, освободившейся ото льдов поверхности Ледовитого океана, некоторые говорят о том, что наоборот произойдет еще большее накопление, значит, осадков, они будут выпадать в качестве снега, и это приведет наоборот не к потеплению, а к похолоданию и даже к новому ледниковому периоду.
Ну, это не совсем так и далеко не так. Действительно, при потеплении климата сама атмосфера становится более, поскольку она становится более теплой, она становится более влагоемкой и больше может переноситься водяного пара в те регионы, скажем, в Сибирь, где очень низкая температура. В результате, по оценкам по существу всех существующих моделей, зимой на территории России будет выпадать больше осадков, именно потому, что атмосфера становится более влагоемкой, поскольку она теплая. Но водяной пар – это внутренняя переменная или внутренний параметр системы. Он регулируется самой системой. И больше, если вы, скажем, будете выбрасывать больше водяного пара в атмосферу, ну и предприятия там, и просто специальные какие-то устройства, то он тут же будет выпадать в виде осадков. И поскольку это определяется температурой и температурой насыщения. И, собственно, этот водяной пар сразу будет выпадаться. Он не может накапливаться бесконечно.
Вот на ваш взгляд, все-таки существует ли какой-то консенсус между учеными о причинах потепления? Потому что одни говорят, что сейчас даже опубликование в некоторых ведущих научных журналах совсем других теорий, которые не поддерживают вот это глобальное потепление или парниковые газы, что это все проплачено, что не допускаются, например, совсем другие гипотезы.
Я могу только сказать, что подавляющее большинство ученых верит в то, что потепление связано именно с антропогенным эффектом. Конечно, как и в любых других областях, в экономике, в политике, существуют разные точки зрения, и они существуют и в науке, и в метеорологии, и наука не может развиваться только с одной точкой зрения. Но главный принцип должен быть: физически обоснована эта теория или эти доводы, или они физически не обоснованы. Если они не основаны ни на каких физических принципах, никакого разговора и обсуждения таких теорий, ну, так сказать, не должны рассматриваться такие теории. Поэтому, к сожалению, многие, не ученые, а, скажем, люди выдвигают различного рода гипотезы, которые не выдерживают никакой, так сказать, физического обоснования. Но они носят маргинальный характер, и поэтому даже трудно их обсуждать.
А не потому ли происходит так, что, например, вот сейчас для исследований потепления климата, выбросов парникового газа финансируется достаточно хорошо, а вот, скажем, определенными корпорациями, а вот другая сторона, она не финансируется?
Я могу сказать, что главную геофизическую обсерваторию никто не финансирует. Мы финансируемся из бюджета федерального, и никаких дополнительных денег мы не имеем, никто нам не проплачивает, но у нас есть точка зрения, наши убеждения, и мы работаем в соответствии с нашими убеждениями, и если бы не мы работали за проплаченные деньги, мне просто неинтересно было бы этим заниматься.
Спасибо, мы продолжим беседу с нашим гостем через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Черкесске минувшей ночью совершено нападение на милиционеров, охранявших дом, в котором накануне была проведена спецоперация. Пострадавших нет. Верховный суд России рассмотрит жалобу на приговор Нурпаши Кулаеву, приговоренному к пожизненному заключению за участие в захвате школы в Беслане. В Ашхабаде сегодня, как ожидается, будет определена дата выборов президента Туркмении, а также названы имена кандидатов на этот пост. В поселке Чикдамын Хабаровском крае полностью восстановлено теплоснабжение, режим чрезвычайной ситуации отменен. МИР вспоминает сегодня погибших в результате цунами, которое обрушилось на побережье Юго-Восточной Азии ровно 2 года назад. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
9:46. Мы продолжаем беседу с директором Главной геофизической обсерватории имени Ваекема Валентином Мелешко. Валентин Петрович, вот сегодня как раз 2 года с того страшного разрушительного цунами, которое обрушилось на побережье Юго-Восточной Азии. Те прогнозы климатические, учитывают ли какие-то изменения, которые и те последствия, которые, возможно, катаклизмы, которые будут происходить на Земле?
То, что произошло 2 года назад, это процессы, связанные, так сказать, с геологией Земли, и не имеет отношения к климату. И, естественно, в наших моделях процессы эти механизмы не учитываются. Но есть другие вещи, касающиеся, скажем, изменения уровня моря, мирового океана. Если потепление будет продолжаться, то, естественно, и повышаться будет уровень мирового океана. И может оказаться, что, скажем, через 100 лет некоторые государства, которые расположены вот в Тихоокеанском регионе, Бангладеш, скажем, низкие регионы, где очень много проживает население, окажутся под водою. И вот это, собственно, вопрос этики и международной ответственности. Часто у нас говорят, что вот для нас выгодно потепление СО2, потому что будет теплее, меньше отапливать будем помещение. Но возникает вопрос, а несем мы какую-то международную ответственность перед всем человечеством? Значит, ради блага, которое будет вот в России, может оказаться, что нарушится стабильность и исчезнут целые некоторые государства. Более того, исчезнут некоторые виды флоры и фауны. И в этом отношении мы должны найти компромисс, ученые и правительство должны найти компромисс, как сделать так, чтобы ущерб, который может быть нанесен в результате потепления, был минимальным. И вот, скажем, еще один важный момент, касающийся потепления и повышения уровня мирового океана. Даже если сейчас будет прекращен рост СО2, то рост уровня мирового океана будет продолжаться 1000 лет, а может быть и больше. То есть этот процесс чрезвычайно медленный. Это как бомба замедленного действия, чрезвычайно медленный, постепенно будут таять ледники и накапливаться, уровень будет повышаться. Я могу сослаться на такие вот цифры. Скажем, если Гренландия вся растает, она может примерно через 1000 лет растаять, то уровень мирового океана повысится на 7 метров. Если растает Антарктика, я не знаю, сколько тысяч лет на это понадобится, но уровень может на 70 метров подняться.
Вот эти вот математические модели, они уже как-то просчитывали, смотрели,
да,
насколько
да,
это...
Да, это все просчитано, это проверяется. Правда, все намного сложнее, скажем, тают ледники Гренландии, накапливается в результате выпадения осадков в Гренландии, тем самым расти могут ледники. Все зависит от скорости потепления. Это очень сложные процессы. И это как сейчас эти вопросы ученые исследуют. В Санкт-Петербурге достаточно 2 метра достаточно, уже совсем другая жизнь будет, и иное будет, другие площади будут здесь заняты, там, где народ живет, люди живут, и где это, и где будет, расширение этих водного пространства.
Никакая дамба не спасет?
Дамба, да, может не спасти, потому что дамба спасает только от кратковременных наводнений, связанных с нагоном воды с Финского залива. А ведь это непрерывный процесс, он все время будет продолжаться.
Насколько изменяется роза ветров? Наблюдаете ли вы эти процессы? И как вообще происходит перемещение воздушных масс?
Это очень сложный вопрос. Это зависит от пути перемещения циклонов. И, скажем, с потеплением климата они могут сместиться то ли на север, то ли на юг. Я затрудняюсь это сказать. Это надо считать с помощью моделей. И, соответственно, роза ветров изменится. Что я могу более определенно сказать? Что с потеплением климата то состояние погоды, которое обычно мы наблюдаем в ноябре, в декабре, может оказаться к середине века или во второй половине 21 века, оказаться вот ноябрь-декабрь, будет наблюдаться в январе и феврале. А это значит, что те наводнения, которые обычно в Санкт-Петербурге бывают в ноябре и в декабре иногда, они будут часто повторяться.
Ну, по-моему, уже в прошлом году уже даже тоже наблюдались в январе.
В январе и в феврале. И это будет чаще. Это необычно, но привыкнем к этому.
Вот за те документированные периоды наблюдения за природой, если мы вернемся в Петербург к этому декабрю, мы слышали, что все месяцы, в общем-то, превысили свой максимум. Были такие периоды еще в истории? Известно ли?
В истории за период инструментальных наблюдений было 3 теплых декабря, вот когда температура выше 0 градусов была. Это вот... Этот 2006 год и 72 год был еще. Еще один был, я не могу назвать точный год этот, но вот...
Но это все 20 век, да? Вот.
Это 20 век, да. Это за 250 лет наблюдений. То есть с 1751 года.
Вот эти колебания, ведь их, наверное, нельзя объяснить антропогенным фактором. Это какие-то другие моменты.
Их нельзя объяснить антропогенным фактором. Это естественные колебания, они будут и дальше продолжаться. Единственное, что с потеплением климата они не будут более часто повторяться, чем это было в прошлом. Скажем, известно, что вот в 50-х, 60-х годах зимы были более суровые, чем они наблюдаются сейчас. И вот в прошлом году, когда температура была минус 15, минус 20 градусов, у нас была трагедия, потому что мы уже привыкли к теплым зимам, относительно теплым зимам. А ведь в 60-х годах такие температуры очень часто были, и как-то мы жили нормально, все казалось. Просто мы привыкли, мы знали, что такие зимы.
Возможно ли, что потепление связано с ослаблением магнитного поля Земли или с, скажем, изменением светимости Солнца?
Что касается светимости Солнца, видите ли, влияние изменений потока солнечной радиации, приходящей на верхнюю границу атмосферы, колеблется очень незначительно. По данным наблюдений за 20-е столетие, она оценивается примерно 0,2 ватта на метр квадратный. Это примерно в 10 раз, более чем 10 раз меньше, чем антропогенный эффект, чем, значит, эффект, связанный с парниковыми газами. С парниковыми газами примерно 2,5 ватта, то есть вот, 12 раз больше. Вот. Теперь, что касается магнитного поля Земли, ну, такой связи вообще климатологи, ученые не находят. И поэтому она даже не рассматривается в международных докладах, вот этот эффект.
Вот раз уж мы вернулись к докладам, тот доклад по климату России, который вы готовите, каковы будут рекомендации для, не знаю, для экономики страны, для правительства, для того, чтобы учитывались все эти факторы и можно было вовремя перестроиться?
Видите ли, вот сейчас мы распространили первую версию этого доклада, и в те организации, которые участвовали в его подготовке, и там на каждой странице напечатано «не ссылаться и не комментировать». Значит, поэтому я не могу сейчас сказать до опубликования этого доклада. Когда он будет опубликован, тогда все станет ясно. Это такая практика международная.
Понятно. Тогда и о международном еще сотрудничестве мне хотелось бы продолжить эту тему. Насколько, вот вы говорили о том, что должна быть восстановлена в какой-то мере та сеть метеостанций, а к какому году?
Это зависит от финансирования.
Так выделен же грант Международного банка.
Он явно недостаточный для того, чтобы восстановить всю сеть России,
Россия должна
то, что
сама
мы потеряли. Потому что сумма, которая выделена, она такая же, как выделена, как Польша получила, метеорологическая служба Польши. Разница-то есть между размерами территории Польши и России. Конечно, мы в последнее время мы наблюдаем, что внимание правительства больше приковывается к метеорологии и последствиям, связанным вот с погодными
условиями. Ну, потому что последствия таковы, что...
Скажем, 5 лет назад, вы помните, в 90-х годах однажды упраздняли метеорологическую службу при Ельцине, еще раз потом упраздняли ее. А потом, в общем-то, поняли, что без метеорологической службы-то жить невозможно. Во всем мире она существует, а в России вот решили, так сказать, ее упразднить. Сейчас, наоборот, обращается большее внимание. Мы видим, что со стороны правительства вот с 2007 года приняты меры по бюджетному, твердому бюджетному финансированию. И это на несколько лет вперед уже определено.
Какой из российских регионов может быть наиболее проблематичен за наблюдением сейчас?
Наиболее проблематичны это вот северные регионы, Сибирь. Особенно это касается наблюдений аэрологических, то есть во всей тропосфере наблюдения, это запуск шаров зондов. Дело в том, что запуск каждого шара зонда – это $100 стоимость от одного запуска. Их надо 2 раза в сутки. В России порядка 100 станций. Вот как бы выбрасывается в полном смысле на ветер или в атмосферу, вот такая сумма легко посчитать. Это только сам запуск.
Однако экономические последствия от тех катастрофических разрушений, которые могут принести изменения климата, по-моему, несоизмеримы. Поэтому наверняка нужно думать об этом и вот здесь сравнивать. Лучше вложить в исследование и предупредить, чем потом охать и ахать, восстанавливая.
Совершенно верно. Я полностью с вами согласен. Тут существует такая проблема, что последствия климатических изменений наиболее серьезные следует ожидать, скажем, во второй половине 21 века. Но никакое правительство ни в России, ни в других странах не хочет вкладывать, инвестировать средства во вторую половину 21 века. Есть проблемы вот повседневные, и деньги прежде всего вкладываются вот то, что нужно делать.
Спасибо, Валентин Петрович. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с директором Главной геофизической обсерватории имени Ваейкова Валентином Мелешко. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущая Татьяна Валович. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир «Радио Свобода» выйдет программа Михаила Соколова «Время политики». Начало избирательных кампаний по выборам законодательных собраний в российских регионах, а также политическая борьба в Приморском крае, Ульяновске, Кирове, Екатеринбурге и Оренбурге. Таковы ее темы. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Испанцы гордятся, что их страна бьет европейские рекорды по затратам на рождественские подарки и угощения.
Мировое сообщество больше не верит Ирану, его политическому курсу.
Российский газ в больших объемах будет поступать в Грузию лишь в течение января.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Талибы несут большие потери. И это с определенной точки зрения печально, поскольку речь идет о человеческих жизнях.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71.24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15...